Последний нокаут. На ринге Олега Каратаева боялись соперники и их тренеры, а каждый сокрушительный удар боксера, достигший цели, вызывал рев на трибунах и приводил к досрочному завершению поединка. Он провел на ринге 196 боев, 187 раз рефери поднимал его руку как победителя, а 160 раз, еще до окончания боя, Каратаев отправлял соперников в глубокий нокаут. Все, с кем пришлось говорить об этом выдающемся атлете, называли его звездой первой величины, а некоторые убеждены, что в послевоенном боксе не появлялось в России более одаренного и наделенного такими физическими качествами спортсмена. Каратаев неоднократно становился чемпионом Советского Союза, занимал самые высокие места в различных турнирах, поднимался на пьедестал среди лучших на чемпионатах мира и Европы. Его уважали и любители, и профессионалы. Он дрался с выдающимися из них, и даже если не побеждал, то уходил с ринга несломленный, с высоко поднятой головой. После одного из боев на европейском турнире английский спортивный обозреватель назвал Олега Каратаева «русским танком». Слава бежала впереди него. Многие уверены, что закат карьеры начался после того, как стало известно о предложенном Каратаеву контракте на выступление в Соединенных Штатах Америки. Цифры называли разные, например, $1 миллион. Никому ранее американцы ничего подобного не предлагали. Стоит ли напоминать, к чему это могло привести в 70-х годах, когда любой выездной спортсмен проходил собеседование, напоминавшее допрос с пристрастием, получал добро парторга и профорга и лишь потом включался в коллектив идеологически стерилизованной дружины, куда непременно входил и добрый опекун из соответствующего ведомства. Каратаев же, хотя политикой никогда не интересовался и антисоветских мыслей не высказывал, тем не менее не раз попадал в черные списки за нарушение спортивного режима, опоздание на тренировки, прямой и ершистый характер. Недругов у Олега Каратаева было предостаточно. Мало кому нравилось, что спортсмен раз за разом отправляет соперников в нокауты, невзирая на титулы и чины их тренеров. К тому же в большом спорте, кроме праздничного фасада, где честные парни в поте лица добывают себе высокие награды, есть еще очень многое, остающееся за кадром телеэкранов и ярким светом тренировочных залов. Можно говорить даже о сговоре в отношении Каратаева. Есть и такое мнение. Но, скорее всего, кроме интриг, недоброжелателей и завистников, лихой боксер сам сделал немало для досрочного и скандального завершения блестящей карьеры звезды. Речь идет прежде всего о неразборчивости в знакомствах, которая объяснялась скорее добродушием и простотой, нежели какими-то его криминальными пристрастиями. Не секрет, что имена великих спортсменов, особенно боксеров, привлекают не только толпы восторженных почитателей и искренне преданных друзей. Мафия любит сильных, и во все времена выдающиеся мастера ринга получали знаки внимания и приглашения к дружбе тех, кто силен и авторитетен вовсе не в спорте. Так легендарный негритянский тяжеловес-боксер-американец Джо Луис пользовался покровительством главарей гангстерских синдикатов. Его земляк, непобедимый Рокки Марчиано, тяжеловес итальянского происхождения, подозревался в связях с крестными отцами сицилийской мафии. Подобных примеров соседства спорта и мафии в России ничуть не меньше. Вспомним хотя бы преуспевающего общественного деятеля и мецената Отари Квантришвили, кстати, с Каратаевым они были прекрасно знакомы. Каратаев имел две судимости. Первую получил еще в 1977 году, когда был задержан московской милицией за нанесение тяжких телесных повреждений, хранение наркотиков и незаконного огнестрельного оружия. Вторая судимость — за хулиганство и менее тяжкие телесные повреждения — относится к 1983 году. К тому времени он был отлично известен сотрудником МУРа. Олег Каратаев был на короткой ноге с влиятельными ворами в законе — японцем, Калиной, Цирулем, Захаром, находился в дружеских отношениях с авторитетами — Сливой, Михаси, Макинтошем, Сильвестром, Мансуром, Севастьяном, Лазарем, своим товарищем по рингу, тоже великим боксером Игорем Высоцким, борцом Мансуром Шелковниковым. Многих из них уже нет в живых. Каратаев тесно контактировал с имеющим влияние в Москве профессиональным карточным игроком Завадским, охранял его вместе с боксером Соломиным и Генахой Свиридовым, оба убиты при невыясненных обстоятельствах. Каратаев не принадлежал какой-то бригаде, был скорее сам по себе, как всякая неординарная фигура, чем и заслужил уважение братвы, но тяготел к так называемой нагатинской группировке. Выходец из Свердловска, он не терял связь со своими земляками с Урала. Последнее обстоятельство, по мнению многих, и стало причиной его гибели. Впервые о некоем зловещем списке оперативники заговорили в начале 90-х годов. Правда, зловещим он стал называться гораздо позже, когда упоминаемые в нем воротилы из свердловского криминального бизнеса и связанные с ними коммерсанты начали систематически попадать в очень скверные истории. В июле 1991 года выстрелом снайпера через окно убит один из лидеров уралмашевской группировки Григорий Цыганов. 20 сентября 1991 года бесследно исчез генеральный директор фирмы «Уралмет» Сергей Богданов, продававший за рубеж большие партии цветных металлов. А в новом 1992 году начался повальный отстрел екатеринбургских авторитетов, заставивший заговорить о войне мафий. В течение полугода убиты бригадиры вагинской группировки, подручные Цыганова, контролировавшие торговлю в центральном районе Екатеринбурга, расстрелян в «Мерседесе» владелец группы коммерческих магазинов, зарублен топором преступный авторитет по кличке «Доктор», убит последователь воровских традиций, уголовный пахан Чинарь. В марте неожиданно исчез Павел Тарланов, сын крупнейшего екатеринбургского теневика Игоря Тарланова. А в мае настал черед отца. Тарланова-старшего убил неизвестный снайпер точным выстрелом с чердака дома медсанчасти КГБ. Чуть позднее смерть нашли уголовные лидеры итальянец и хорек, а в сентябре в собственном автомобиле «Вольво», расстрелянный с пистолета Макарова, президент евроазиатской компании, активно занимавшийся экспортом цветных металлов, мультимиллионер Виктор Терняк. Месяц спустя во дворе дома вместе с тремя телохранителями убит один из богатейших предпринимателей Урала Олег Вагин. Киллеры изрешетили Вагина и его людей автоматными очередями. Отголоском выстрела в Екатеринбурге стал расстрел в Москве компаньона Вагина, банкира и бизнесмена Владимира Толмачева. Всех перечисленных в мартирологе и некоторых в него не вошедших объединяла не только причастность к криминальным структурам. Их имена якобы были указаны в том самом списке, Не берусь судить, существовал ли он. Не исключено, что это не более, чем ловко запущенная кем-то утка. Но разговоры о нем не раз велись различными сотрудниками МВД, занимающимися оперативной работой и имеющими доступ к конфиденциальной информации. А самым убедительным аргументом в пользу его существования становились венки на свежих могилах, обозначенных в списке людей. Один из оперативников, давно знакомый с Олегом Каратаевым, по своим каналам узнал о готовящемся покушении на бывшего боксера. Услышав предупреждение, Каратаев усмехнулся. «Ну, брось ты, кому я мешаю?» Но скоро он сам убедился в худшем. В один из дней Каратаев заметил за собой слежку. Он понял, что кто-то сделал на него заказ. Уехав в 1992 году в Соединенные Штаты Америки, Каратаев в Россию так и не вернулся. Живым не вернулся. Гроб с его телом привезли в январе 1994 года. Пуля все-таки нашла свою цель. Никто толком не знает, чем он занимался в Соединенных Штатах Америки. Врагов у него как будто не было, а новые друзья появились. Так Каратаев собрал $50 000 на операцию русскому боксеру Артемьеву, получившему серьезную травму головы на ринге в бою с израильским спортсменом. Еще он очень скучал по родным, друзьям, часто звонил в Москву. За несколько дней до случившегося он разговаривал по телефону со знакомым. Был такой же, как всегда. Хотя в роковой день, подошедшим до Москвы отголоском трагедии, словно ждал чего-то. После вечера, проведенного за столиком нью-йоркского ресторана «Арбат», Каратаев вышел на улицу, стоявший у входа посыльный, хорошо знавший завсегдатая, предложил машину. Но Каратаев отмахнулся и мрачно сказал: «Пустое все. Меня убьют сегодня». Это не ода бывшему боксеру, подавшемуся в мафиози, а только попытка рассказать о человеке сложной судьбы, талантливом и сильном. Не обеляю Каратаева, почти постоянно с 1977 года находившегося не в ладах с законом, но и не ставлю вровень с разным отребьем, вливавшимся вокруг и использовавшим в своих интересах его авторитет и бесстрашие. Любопытная и характерная деталь, о которой рассказали сыщики Мура. Олега Каратаева часто приглашали на разборки. На любую встречу он приходил без оружия. Никого и ничего не боялся. И об этом знали не только его друзья, но и враги. Можно строить версии и догадки относительно мотива убийства. Не исключено, что Каратаев причастен к екатеринбургским операциям с цветными металлами, в результате которых были задеты интересы крестных отцов международной мафии. Кто-то верит в случай. Нью-Йорк, как и Москва, город не маленький, там тоже бывает убивают просто так. Говорят, что позже убийцу нашли, не полиция, разумеется, и разобрались с ним без формальностей. Есть также версия, связанная со старым знакомым по кличке Кот, прибывшим в Соединенные Штаты Америки незадолго до убийства. Хоронили Олега Каратаева в Москве у входа на Ваганьковское кладбище. Проститься с другом приехали спортсмены. Видели у могилы уголовных авторитетов, воров в законе, специально на похороны из Америки прилетал патриарх российской уголовной братвы, вор ушатый. Цветы, венки, слезы и слова. Всего было с избытком. Но, пожалуй, лучше и точнее других сказал Завадский. Кратаева два десятка лет. Его фраза вместила многое и могла бы стать эпитафией к жизненному кредо самого Завадского, застреленного позже таким же способом в Москве. «Мы жили в другое время, друг другу в затылок не стреляли».